Но в целях исторической достоверности я должен сказать, что вообще на обсуждение флотских вопросов у Сталина ни нарком обороны Тимошенко, ни начальник генерального штаба не приглашались. О том, сколь велики были мероприятия, осуществленные партией и правительством по укреплению обороны страны в 1939-1941 годах, говорит и рост численности наших вооруженных сил. Они возросли за это время в 2,8 раза. Было сформировано 125 новых дивизий, и к 1 января 1941 года в сухопутных войсках, военной авиации, на флоте, в войсках ПВО было более 4 200 000 человек. В одной из глав этой книги я коснулся роли всеобуча. Традиция подготовки гражданского населения и прежде всего молодежи к защите своего отечества до призыва в армию пользовалась в народе широкой популярностью. Массовой оборонной работой занимался Осо Авиахим. К 1 января 1941 года в рядах Осо Авиахима состояло более 13 миллионов человек. Ежегодно десятки тысяч энтузиастов летного дела, парашютистов, стрелков, авиамехаников приобретали специальности более чем в 300 аэро-, автомотоклубах, авиашколах и планерных клубах. Как пригодились потом эти навыки молодежи, призванные в армию, народным ополченцам и партизанам? Что касается профессионального обучения командиров всех степеней, то сотни тысяч их проходили неплохую школу более чем в 200 военных училищах Красной Армии и Военно-Морского Флота. В 19 академиях, на 10 военных факультетах при гражданских вузах, 7 высших военно-морских училищах. Бывая в Академии Генерального штаба, которая находилась в моем ведении, я лишний раз мог убедиться в том, что накануне войны на военных кафедрах слушателям преподносилась современная военная теория, в значительной степени учитывавшая опыт начавшейся Второй мировой войны. Подчеркивалась непримиримость, ожесточенность вооруженной борьбы, возможность ее длительного характера и необходимость мобилизации усилий всего народа. Военная стратегия строилась главным образом на правильном утверждении, что только наступательными действиями можно разгромить агрессора. В то же время другие варианты борьбы — встречные сражения, вынужденные отступательные действия, бои в условиях окружения, ночные действия — рассматривались недостаточно основательно. В целом военная теория тех лет была, как говорится, на уровне времени. Однако практика в известной степени отставала от теории. Разбираясь в оперативно-стратегических вопросах, я пришел к выводу, что в обороне такой гигантской страны, как наша, имеется ряд существенных недостатков. Такого же мнения были и основные руководящие работники генерального штаба, которые сообщили, что и мои предшественники на этом посту не раз высказывались в таком же плане. Сосредоточение большого количества немецких войск в Восточной Пруссии, Польше и на Балканах вызвало у нас особое беспокойство. В то же время тревожила недостаточная боеготовность наших вооруженных сил, расположенных в западных военных округах. Продумав всесторонние эти вопросы, я вместе с Ватутиным подробно доложил наркому обороны о недостатках в организации боевой готовности наших войск, о состоянии мобилизационных запасов, особенно по снарядам и авиационным бомбам. Кроме того, было отмечено, что промышленность не успевает выполнять наши заказы на боевую технику. Все это хорошо известно руководству. Думаю, в данное время страна не в состоянии дать нам что-либо большее, вновь заметил Тимошенко. Однажды он вызвал меня и сказал: «Вчера был у товарища Сталина по вопросам реактивных минометов. Он интересовался, принял ли ты дела от Мерецкого, как чувствуешь себя на новой работе, и приказал явиться к нему с докладом». «К чему надо быть готовым?» — спросил я. «Ко всему», — ответил нарком. «Но имей в виду, что он не будет слушать длинный доклад. То, что ты расскажешь мне за несколько часов, ему нужно доложить минут за 10». А что же я могу доложить за 10 минут? Вопросы большие, они требуют серьезного отношения, ведь нужно понять их важность и принять необходимые меры.